Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Шупа. Сьогодні на вулицях Мєнску було роздадено 11 тисяч білоруських стужок. Мєнські влади почали нову хвалю боротьби з подорожниковими талерками. Політв'язня Миколая Дзятка позбавили споткання з жінкою. Про гэта і інше на протягу найближчої півгодини живого ефіру Радіо Свобода. Сёння актывісты і валянтэры грамадскай ініцыятывы «Артсядзіба» зладзілі агульнанацыянальную кампанію «Дзень беларускай стужкі». Цягам дня, пачынаючы ад 10 гадзіны раніцы, у 30 пунктах Менску, а таксама ў рэгіёнах, раздавалі бясплатна стужкі з беларускім арнаментам. З падрабязнасцямі Франа Квячорка.
Были кропки мобильные, когда активисты просто стояли на уваходе у державные и недержавные установы, а были стационарные, такие как книгарни, галереи и навод факультеты Белорусского державного университета. Отбылся о 12-й године неприемный инцидент, когда увахода у Коваровский рынок. Там знаходилася, бадай, што самая буйная група валянтэраў «Артсядзібы» у суправаджэнні журналістаў. Яны распаўсюджвалі каля гадзіны стужкі. І гэта прыцягнула ўвагу супрацоўнікаў міліцыі, таму што літаральна чалавек 5 у форме падышлі да актывістаў, папрасілі прад'явіць дакументы і праехаць у аддзел міліцыі. Паводле супрацоўнікаў міліцыі ім нехта патэлефанаваў, іх нехта выклікаў. Такім чынам былі затрыманыя фотожурналіст Владимир Грызін, директор «Артсядзібы» Павел Белавус і я, Франа Квячорка. Ми прикладно 3 години знаходилися у міліції. Міліціянти не ведали самі, що з нами робити, їх, здається, пошкодували, що затримали. Взяли тлумачення з нас, що ми робили, чому присвячена ця акція. Конфіскували усі стужки, які знайшли у Павла Белавуса, каля 30 штук, і сказали, що вернуть їх після перевірки, яка перевірка не удокладняється. Разом з тим, у інших кропках Мєнську акція пройшла без здарэнняў, без затрыманняў. Ужо на гэты момант, на 16-ю гадзіну суботы, у інтэрнэце, у твіттары, у інстаграме пад хаштэгам «Беларуская стужка» з'явілася каля 400 запісаў, фотаздымкаў людзей, якія гэтую стужку атрымалі ці раздаюць. То бок у гэта акцыя такая гібрыдная, у ёй спалучаецца інтэрнэт-актыўнасць падпісантаў у сацыяльных сетках, а таксама акцыя непасрэдна жыўцом, калі актывісты камунікуюць на вуліцы з мінакамі. Падсумоўваючы затрыманне, Павел Белавус адзначыў, што акцыя працягваецца і што гэтае затрыманне ніяким чином не попливає на далейшую ходу. Усі, хто брали удзел у кампанії, запрошаныя на День вишиванки, который адбудзецца 13 снежня у Мінскім палаці мастакоў у супраці з Беларускім саюзом мастакоў.
Франа Квячорка рассказывал, как сегодня проходила агульнанациональная кампания «День белорусской стужки». Нагадаю, на протягу дня на улицах Менску было раздадено каля 11 тысяч стужек с белорусским орнаментом. Тым часам менскія ўлады змагаюцца не толькі з беларускімі стужкамі. Жыллёва-камунальная служба Кастрычніцкага району Менску распачала новую хвалю барацьбы са спадарожнікавым тэлебачаннем. Адначасна жыхарам падключаюць сеткі кабельнага тэлебачання без іхнай згоды. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Дмітрий Марчук, жыхар вуліц Ландара, што ў Кастрычніцкім раёне Менску. Днямі ён атрымаў папераджэнне мясцовага ЖЭС-24, што калі са сцяны сваёй кватэры не здыме спадарожнікавую антэну, то будзе прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці. Оштрафованы, кажа спадар Марчук.
Прышло прадпісанне з ЖЭСу, каб зняли антэну спадарожнікавую, або будем притягнуты до административной отказности то, что повесили антенну без необходимых дозволяющих документов. Выкупленные квартиры, приватизированные, какое вы имеете право. А за эти дозволы, это повинны проекты родить, это 1,5 миллиона, видать, треба заплатить. Где их взять, они такие за руку у людей были. Штрафы великие, не у меня такие гроши платить. Держава, зараз продукты не берусь, харчи России, казна пустея, чиновников треба кормить, это не самые дорогие в свете. Треба гроши. держави. От вони трасуть людей, чіпляються до всього, що тільки можна.
Одночасно жыхары гэтага менскага мікрараёну атрымалі ад мясцовых камунальнікаў паведамленне, што маюць плаціць пэўную суму за карыстанне кабельным тэлебачаннем. Пры гэтым многія сталі карыстальнікамі пашыранага пакету кабельных сетак без уласнага жадання, апавядае адна з мясцовых жыхарак Людміла Белахвостава.
Без ведама людзей падключаюць лішнія каналы. У нас было 22 канала, кабельнае тэлебачанне стала падпісаць. Таким чынам людзі берут их гроши. Например, у хаты живут инвалиды, пенсионеры. Им не треба. Это лишняя информация. И коли дали потребовать отключить эти каналы и покинуть соцпакет, за это потребовали плату 90 000.
Адміністрацыя ЖЭС-24 не першы раз змагаецца з антэнамі спадарожнікавага тэлебачання, але так і не дае ўцямных адказаў на пытанні, з якой патрэбы гэта робіцца. Тым часам ідэолаг жыллёва-камунальнай службы Кастрычынскага района Дмітрый Гордан паведаміў, што змаганне з талеркамі праходзіць на законных падставах, а да падключэння пашыранага пакету кабельнага тэлебачання камунальныя службы нібыта не маюць дачынення.
Постанова совмена маецца 16 мая 2013. Согласно этой постанове, треба либо демонтовать, либо в установленном порядке законе.
Что-нибудь ведомо про подключение сетки кабельного телебачения без ведома жильцов?
Это к Минским телевизионным информационным сетям. Мы, быть, и должны в обиловском порядке ставить в известность. Но делают они или нет, я не ведаю. Это делают не совсем корректно.
Дырэктар па маркетынгу менскіх тэлевізійных інфармацыйных сетак Яўген Ніканчык у сваю чаргу паведаміў, што зараз праводзіцца мадэрнізацыя сістэмы кабельнага тэлебачання з перспектывай яе пераключэння на лічбавае, але гэтыя работы праводзяцца паводле адпаведных дамоўленасцяў з камунальнымі службамі і самімі жыхарамі.
Кабельнае тэлевізіне это не мае возможности выбора каналов і, собственно, сортировки каналов. Поэтому весь сигнал, который способен пропускать кабель его и пропускает. Поэтому если у абонента было там 22 канала, а мы сделали модернизацию под цифровое телевидение, чтобы показывать 55 и 60 цифровых каналов, то, собственно, абоненты физически они начинают идти. Единственное, что доведено законодательно до оператора электросвязи, то бишь кабельного оператора, которым мы являемся, мы обязаны предоставлять абоненту общедоступный пакет. И мы действительно ставим этот общедоступный фильтр. Данная услуга у нас стоит 90 000 рублей. Поэтому, делая подобные модернизации, да, основная проблема возникает в том, что якобы мы подключили кому-то большое количество каналов. Но никто не смотрит на свою подпись, которую они заключали там 10 лет назад, например, с тем же МТИФом, на получение там 7-8 каналов. Но, тем не менее, заключали.
Гэткім чынам, паводле чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, усё, што адбываецца з тэлебачаннем на тэрыторыі ЖЭС-24 у Менску, нібыта мае законны характар. Але ўсё гэта робіцца па старой завядзёнцы, без уліку меркаванняў і жаданняў саміх карыстальнікаў паслуг. Каментуе сітуацыю спадарня Белахвостава. Яна ж даўняя грамадская актывістка.
По снятию спутниковых антенн. Ведомо, это связано с 15-м годом, это президентские выборы. Это первое, самое главное, как люди ведали менее информации. По-другому, наступный год подключения лічбавага тэлебачання. Это должно быть некое агульное абмеркаванне. Ці треба шмат каналов людям, например, пенсионного узросту, те, кто живут одной у хаты. Ну и на конт спутниковых антенн, я лечу, что есть такие чинник, как свободы. Я маю право глядеть незалежный Белсат, незалежные каналы и слухать незалежное радио, радио «Свобода».
Сказала для радио «Свобода» громадская активистка Людмила Белахвостова.
Якія накірункі палітыкі Расіі вызначыла сёлетняе пасланне прэзідэнта Пуціна федэральнаму сходу? Чым скончыцца беларуска-расейская гандлёвая вайна? Якія эканамічныя і псіхалагічныя наступствы будзе мець падзенне жыццёвага ўзроўню ў Расіі? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць расійскі журналіст Вадзім Дубноў, старшыня ліберальнага клубу Яўген Прэгерман і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў.
Праскі акцэнт слухайце ў нашай нядзельнай праграме, а тэму ўплыву расійскай сітуацыі на падзею ў Беларусі мы абмяркуем праз хвіліну. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нагадаю, про що ви зможете почути у нашій сьогоднішній програмі. Сьогодні активісти, волонтери громадської ініціативи «Арксадіба» зладили агульнонаціональну кампанію «День білоруської стужки». Тягом дня у 30 пунктах Мінську, так само і регіонах, роздавали безплатно стужки з білоруським орнаментом. Усього було роздадено 11 тисяч стужок. Жильово-комунальна служба Кастричницького району Мінську розпочала нову хвилю боротьби з подорожниковим телебаченням. Одночасно жихарам підключають сітки кабельної телевізії без їхньої згоди. Миколаю Дзятку виставили обвинувачення у непадпорядкуванні і позбавили спаткання з жінкою, якого ён чекав амаль год. Ігор Алінєвіч прогнав суди у білоруських турмах со сталінськими тройками. Бондаренко буде вимушений проситися у карцер на новий термін. Заставайтеся з нами. Протягуємо суботню програму «Радіо Свобода». Економічна ситуація у Росії значно погоршилася і протягує ускладнятися. Як це може повпливати на виборчу кампанію 2015 року у Білорусі, яка почнеться і буде проходити якраз на тлі вострого економічного кризису у Росії? З таким питанням наш мінський кореспондент Володимир Глот звернувся до некоторих білоруських політиків і науковців.
Намісник старшині партії БНФ, кандидат у президенти на виборах 2010 року Григор Костусьов каже, що не чекає офіційного старту президентської кампанії, а вже тепер використовує становище в Росії під час праці з насильництвом.
У всякому разі, я увесь час ось гэтыя нюансы скарыстоўваю. Для насельніцтва Беларусі, асабліва для тых, хто падзарабляе сродкі ў Расіі, а таких людей, каля мільйона чоловік, вони вже відчули погаршення ситуації в Росії. Як для прикладу, ось звичайна річ, ну, коли чоловік отримував 30 тисяч російських рублів, то цих 30 тисяч у Білорусі переводились амаль у 1000 доларів. То зараз цих 30 тисяч стали вже тільки 650 доларів. І для білоруських сімей це стало вельми відчувально. Я нерідко зустрікаюся з такими людьми, особливо от у регіонах, в малих городах. Ось люди про це відкрито кажуть. Многі вже кидають место працоўнае у Росіі, тому што такія заробкі растрачваюцца на пражыванне ў Росіі, а дадому, што прывозіцца, ну, застаецца ўжо мізер. Да канца гэта яшчэ людзі не зразумелі, бо яшчэ, як кажуць, ёсць на запасаны тлушч, але адназначна, што ў 15-м годзе гэта вельмі імкліва праявіцца беларускім палітыкам і вот і партыі БНС, менавіта гэта трэба будзе скарыстоўваць.
Першы намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч лічыць, погаршэнне сітуацыі ў Росіі можа быць на руку дэмакратычным сілам у Беларусі, калі добра спрагназаваць, як гэта адаб'ецца на становішчы ў нашай краіне.
Мой прагноз, што ў хуткім часе нас чакае дэвальвацыя беларускага рубля, так як наша эканоміка завязана ў значнай ступені на расійскую і не можа існаваць моцны беларускі рубль у сітуацыі, калі ў Расіі ідзе поўны абвал і валюты, і рынка. Натуральна, што гэта можа прывесці да значных эканамічных цяжкасцяў ўнутры Беларусі, і адпаведна рэжыму давядзецца змагацца не толькі з палітычнымі апанентамі, але і з грамадствам, якое будзе моцна незадаволена сітуацыяй. На што дадзены выпадку пойдзе рэжым, невядома. Тут могуць быць розныя прагнозы ад таго, што ён пагодзіцца на паляпшэнне адносінаў з захадам у абмен на кредиты и пойдет на полные заступки в плане политвязнев и в плане там демократичных зменов. Это был бы больше оптимистичный прогноз, а пессимистичный то, что протягнется гандаль белорусской незалежностью и будут сдаваться кавалки экономики в обмен на стабилизацию Беларуси.
Теоретично ситуацию с обвалом российского рубля скористать можно, говорит в Свободе сябра политрады Объединенной Громадянской партии Александр Добровольский. Але практично это выглядает так.
Страчены у всех можливості саморегуляції, знищені всі демократичні механізми в Білорусі. Свободних виборів вже нагадав, як 15 не було, і тому можливості у демократичних сил у різних конфігураціях, самих різних, у будь-яких конфігураціях буде недостатково для того, щоб змінити ситуацію. Тому треба, окрім програми, ніяких об'єднань, які зараз уже ні на що не впливають, треба прогнозувати, як будуть розвиватися події, і можливо, що Лукашенко у наступному році не зможе павелічыць заробкі, як заўсёды рабіў перад выбарамі. Больш таго, магчымы вялізны фінансавы крызіс у сувязі з тым, што ў Расіі свае праблемы, яна тут мае не так шмат грошаў, каб дапамагаць Беларусі.
Скарыстаць расійскую сітуацыю можна, але я баюся, што беларуская апазіцыя зробіць гэта вельмі прымітыўна, прагназуе заснавальнік незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных даследаванняў, доктар сацыялогіі Олег Манаев.
Могу сразу сказать, смотрите, что с Россией. Вот империя развалится, сама из себя пожирает. Поэтому подальше от нее держитесь, белорусы. Вот что будет. Если коротко говорить, если так будет делаться, а так будет скорее всего делаться, то, конечно, никаких плюсов это в оппозиции не поставит.
А як треба зробить правильно?
Ну, я не политтехнолог, но если коротко говорить, то нужно не забывать, что уже миллион, так сказать, опросов и всяких данных тут за 25 лет показывает, что подавляющее большинство белорусов как минимум лояльно относятся к России, а некоторые и действительно как в дружеской, братской стране, там, родственной и прочее, прочее. Поэтому тут надо подвернуть на пол румба, говорить, вот смотрите, действительно, Россия начинает экономика трещать, народ недоволен и так далее. Почему? Потому что за последние вот годы возобладала авторитарная тенденция, Россия идет, как говорится, по многим отношениям по пути Беларуси, но поскольку ресурсов больше, то она, конечно, обгоняет. И если Беларусь такая маленькая, тут внутри все проходит, тут, кажется, весь мир за этим наблюдает. Поэтому не нужно так делать, и у нас вместе с той частью российского общества, которая тоже стремится, так сказать, к демократии, там, независимости, европейскому пути, ну, как бы общие задачи.
Сказал Радио Свобода социолог Олег Манаев. І мы працягнем расійскую тэму. Чаму ў Расіі з большасцю суседніх краінаў кепскія адносіны? І ці можна сказаць, што ў Расіі добрыя адносіны з Беларусію? Гэтае пытанне наш карэспандэнт задаваў на вуліцах горадні.
Ну, коли казаць про ближайших суседзяў, то такая думка, што ў Расіі, ў кіраўніцтве расійскім, яшчэ вот гэта ідэя старэйшага брата на да сённяшняга дня прысутнічае.
А як сёння характарызуюцца адносіны Беларусі і Расіі?
Трохи дивными, потому что, с одного боку, не мы в Союзе, мы такие браты по идеологии, по крови. И в тот же час вот эти перешкоды, которые ставит Россия около нам, вот это и мясо, и инши, это, конечно, незразумело.
Потому что здесь это Америка, 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 Америка. Они хотят Россию разделить, типа как бывшую Югославию. А это уже политика, например, там поставка товара. Лукашенко, мне кажется, что он Польши там с Украины товар, только мясо там потом перепродаешь, можно сказать, посредник, и все.
А россияне, я не могу вам ответить за Россию. Мы были нормальные, что за продукцию там начали, что там не пошло.
Но я не могу однозначно сказать на это питание. Ну, все миновито связано с тем, что разные менталитеты у этих народов. А белорусы как бы посередине, как бы добрые такие. Часом бывает всякие спорные питания.
Дело в том, что, наверное, русское правительство, русский народ, он сам по себе такой, возможно, что он любит давить, любит подчинять. Наш президент, я не знаю, все зависит от того, что скажет ему Кремль. Ну, это лично мое мнение. И дело в том, что нашей страной управляет совершенно не наш президент. Ну, это мое личное мнение.
Ну, если взять, например, Россию, почему они, например, как бы не уживаются со всеми? Они не могут, какой-то у них, значит, есть конфликт. У нас, если честно, вот смотрел новости уже 3 дня подряд, плохо. А из-за чего? Из-за того, что наше белорусское производство, молоко, сыры, вот это все, что делают, оно все на высоком уровне идет. А у России на худшем. А потому что наши хорошие люди берут в России, получается, а российская зале просто стоит и портится, и они, получается, остаются в убытке.
Чому у России с большинством соседей кепские отношения? И можно сказать, что у России добрые отношения с Беларусью? На это питание отказывали жихары городни. Миколаю Дзядку выставили обвинувачение у неподпорядковании и позбавили споткання с жонкой, якого ён чакаў амаль год. Игорь Алиневич поравнал суды у белорусских турмах со сталинскими тройками. Андрей Бондаренко будет вымушен проситься у карцер на новый термин. Новины политвязнев избирал на этом тыдне наш корреспондент Олег Грузделович.
Притязню Миколаю Дзядку выставили обвинавачванне ў злосным непадпарадкаванні, што пагражае яму яшчэ годам зняволення. Суд можа адбыцца ў студзені будучага году, мяркуе жонка Дзядка Валерія. Напярэдадні выстаўлення абвінавачання Миколаю Дзядку правялі псіхалагічную экспертызу, што адбываецца з усімі вязнямі перад судом у турме. Вынікі экспертызы пакуль невядомыя. І яшчэ адна непрыемная навіна. Яго пазбавілі спаткання, якога мы чакалі амаль год, паведаміла Валерія Хоціна.
Позбавили спаткання, которое запланировано было на 5 сентября, за то, что 10 дней назад он небыто створал конфликтную ситуацию у камеры. Хотя после этого он сказал, что конфликтовый решил свести в одиночную камеру. В принципе, пока что как бы, все остается так, как есть. Адвокат поразличивает, что справа будет скончена 10 або в конце снежня, або в початку студеня. Але на это, скажем так, он не может уплывать. Это займе, как минимум, месяц.
Поводле Валерии Хотиной, ей муж Миколай Дзядок моральна трымаецца добра. Сама Валерія мяркуе, што Миколая вырашылі не выпускаць з турмы да прэзідэнцкіх выбараў, таму і завялі на яго дадатковую справу. Актывіст анархісцкага руху Миколай Дзядок асуджаны на 4,5 года зняволення за хуліганскія дзеянні адносна афіцыйных будынкаў, чаго ён у судзе не прызнаў. Миколай адмовіўся падпісваць прашэнне памілаванні. Трымаюць палітвязня ў крытай магілёўскай турме, дзе знаходзіцца і былы кандыдат на прэзідэнта Миколай Статкевіч, асуджаны на 6 гадоў зняволення. Притязень Ігор Лінєвіч заслав дому у ліст, з якого виникає, що він ведає про ситуацію з Миколаєм Дзядком. Мати притязня Валентина розповіла, що раніше її ліст до сина не пропустила туремна цензура, тільки тому, як вона меркує, що їм передавалися привітання Ігору від Миколая Статкевича і Миколая Дзядка. Зараз, як оказалося, Ігор Лінєвіч з інших криниць довідався про те, що ягоному сябру погрожає ще год турми. Ён дуже і витримає, меркує Ігор Лінєвіч. Валентина Лінєвіч передала зміст ліста сина.
Пишуть, что он знает про это. Конечно, очень расстроился, но а Коля Дзядки, как и о других политзаключенных, он очень высокого мнения. Тем более он его знает лично, поэтому он говорит, он за это время уже так закалился, что должен выдержать и это. Говорит, иллюзий нечего питать. Ну и сравниваю 411-ю статью, которая позволяет держать в Белоруссии неугодных арестантов сколько они захотят. Судами во время сталинских репрессий в ГУЛАГе. Он по литературе много читает, знает, что тогда существовали так называемые тройки, которые выносили приговоры, и люди могли сидеть сколько угодно. И по 5, и по 10 лет. У нас, к сожалению, в Беларуси такое тоже анахронизм остался.
Активист анархистского руху Игорь Линевич осужден на 8 годов зневоления за хулиганские деяния относно официальных будинков. Своей вины Линевич не признал, а у колонии отмовился подписывать прошение о помиловании. Теперь Линевич отрымает у Витебской колонии, где он уже отраплял у карцер. Праборонца Андрей Бондаренко протягивает находиться у карцеры Бобруйской колонии, куда он был смешан поводле своей просьбы, как позбегнуть конфликту с иншими вязнями. Про непростую ситуацию Андрея Бондаренко рассказывает его батька Валер Бондаренко.
Андрея вчера посещал адвокат. Ну, говорит, что все как бы так было. Находится в ШИЗО по заявлению. После выхода 12-го студеня, когда ничего не изменится, напишет опять заяву на то же ШИЗО. А так, вроде все, никаких там, скажем, нема перемен.
Былы директор правоохоронной установы «Платформа» Андрей Бондаренко осужден на 3 года зневоления за злостное хулиганство. Меркование относно вины Бондаренко разошлись. Одни меркуют, что он саправды виноватый, и покарание ему обранное от поведности с дейной практикой. Другие, что справу участково сфальшовали, а покарание правоохоронцев несовмерное ягоной вине. Сам Андрей Бондаренко на суде признавал вину участково и выбачался перед двумя потерпелыми. Але третьего потерпелого называл провокатором и заявлял, что эпизод с ягоным делом был провокацией спецслужбов, которые задумали поквитаться с ним за правооборонную деятельность. Тримают Андрея Бондаренко в Бобруйской колонии, где он уже находился, когда отбывал первую судимость по воде сфальшованного обвинувачивания. Свояки Бондаренко меркуют, что его накировали миновито в Бобруйскую колонию адмыслово. Уже в початку знаходжения у колонии у Бондаренко возник конфликт с иншими вязнями, за чего он мусил попроситься у карцер.
Агляд навіновых палітвязняў падрыхтаваў на гэтым тыдні Олег Груздзіловіч. Зараз застанемся пры тэме турмы «Свабода ў турмах», так называецца перадача, якая гучыць на нашых хвалях кожную нядзелю. Паслухайце фрагмент перадача, якая прагучыць на гэты у гэтай недзелі.
Паводле звестак Міністэрства ўнутраных справ, цяпер у Беларусі разгарнулася маштабная кампанія барацьбы са спайсамі ды іншымі наркатычнымі сродкамі. Літаральна штодня затрымліваюць вялікія партыі псіхатропаў, выяўляюць гандляроў і распаўсюднікаў, а таксама прытоны наркаманаў. Колькасць асуджаных за злачынствы, звязаныя з наркотыкамі, узрасла ў разы. Былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч, які выйшаў на волю сёлета на пачатку красавіка, узгадывая, што падчас адседкі ў Івацевіцкай калоніі яму даводзілася немала чуць пра тое, як туды траплялі наркатычныя рэчывы.
Я, калі быў у Івацевіцах, то мне казалі, што крыху раней, пакуль я туды прыехаў, там насілі ў пакетах, нават распаўсюджвалі гэтыя саломку. Я табе скажу так, каму патрэбна, той знойдзе нават і ў турме гэтыя наркотыкі, разумееш? Не буду казаць, як гэта робіцца, але нават так. Простыя людзі, канешне, яны, можа, і кагось і спасае гэты турма ад наркотыкаў. Але я яшчэ раз кажу, што я не меў ніякіх кантактаў з такімі людзьмі.
Праваабаронца Алёна Красовская-Каспяровіч дапаўняе карціну прыкладамі знаходак у беларускіх папраўчых установах.
Паследняя наша, адна з паездак, нам прадэманстрировали стенд, на котором была фотография привезенного спайса в исправительную колонию. Он был упакован в обычные чайные пакетики, стандартные. Случаи, когда наркотики в тубах пены для бритья, в банках из-под тушенки, кто-то в этом уже попытался передать запрет, умудряется упаковать туда все, что надо. Наркомафия, она изобретательна, но сотрудники пенитенциарных учреждений, они, в общем-то, профессионалы. Я считаю, что с этим становится все труднее и труднее. Я считаю, что это, в общем-то, заслуга тех людей, которые принимают передачи, просматривают посылки, досматривают родственников, приезжающих на свидание. То, что родственники пытаются вести, это однозначно.
Нагадаю, перадачу «Свабода ў турмах» слухайце ў нядзелю. А зараз пра адну з перадачу, якая прагучыць на нашых хвалях сёння.
Схаваны мікрафон. Эмоцыі неаб'ектыўнай ацэнкі і перадузятыя меркаванні журналістаў. Тое, што вы ніколі не чулі.
Сёння журналісты «Свабоды» абмяркуюць, што можна выказаць статловамі і аб чым пішацца за кратамі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, пра што вы зможаце пачуць у нашай сённяшняй праграме. Сёння актывісты, валянтэры грамадскай ініцыятывы «Артсядзіба» зладзілі агульнанацыянальную кампанію «Дзень беларускай стужкі». Цягам дня ў 30 пунктах Менску, а таксама рэгіёнах, раздавалі бясплатна стужкі з беларускім арнаментам. Усяго было раздадзена 11 тысяч стужак. Жыллёва-камунальная служба Кастрычніцкага району Менску распачала новую хвалю барацьбы са спадарожнікавым тэлебачаннем. Адначасна жыхарам падключаюць сеткі кабельнай тэлевізіі без іхняй згоды. Мікалаю Дзядку выставілі абвінавачанне ў непадпарадкаванні і пазбавілі спаткання з жонкай, якога ён чакаў амаль год. Ігар Алінєвіч параўнаў суды ў беларускіх турмах са сталінскімі тройкамі. Бандарэнка будзе вымушаны прасіцца ў карцэр на новы тэрмін. Заставайцеся з намі.